Добрый вечер, дорогие полуночники. Один в студии Дмитрий Быков. Очень много просьб убрать как-нибудь рекламу, где я рассказываю про «Жигули». Не я делал эту рекламу, не я ее ставил. И вообще не «Жигули», при всей моей любви к ним, не главное моя добродетель. Вот как раз я в воскресенье выступал в Ясной Поляне, куда приехал на «Жигулях». Многие были поражены их, увидев. Им казалось, что это рекламный ход. Я продолжаю их любить и надеюсь на них ездить еще долго. Но если вот есть, так сказать, люди, to whom it may concern, я бы просил как-то действительно эту рекламу убрать, потому что ценен я, наверное, не только поддержка родного автопрома. Подавляющее большинство выступило за скандал, то есть за лекцию про Башлачева и Дягилева. Скандала, может быть, не будет, но будет мнение, которое, наверное, не очень понравится поклонникам этих двоих. У них, в общем, достаточно пересекающееся множество поклонников. Но поскольку я знаю, что эту программу в значительной части аудитории, во всяком случае, слушают ночные таксисты, один из которых меня сейчас трогательно приветствовал на Арбате, и вам тоже, дорогой друг, большое спасибо, значит, ну... Ночному таксисту главное, чтобы не спать, чтобы было не скучно. Не скучно, я вам обещаю. Сейчас пока поотвечаем, почему-то колоссальное количество действительно очень интересных вопросов в этот раз. И я счастлив, видимо, это так влияет погода. От жары у меня у самого мозги плавятся. А, по-моему, сейчас в Москве оптимальная температура. То есть, вот мне лучше всего почему-то пишется и дышится при 19-20 градусах. В последнее время наметились позитивные сдвиги в деле возвращения детского кино. Частное пионерское, дневник мамы первоклассника, тайна темной комнаты. Какие детские книги полезно было бы экранизировать? Знаете, ну, их на самом деле очень много. Но я бы на месте наших поспешно экранизировал роман Гриффина, который называется «Лайферс». Он только что вышел в Англии. И такой, знаете, у них есть «Чикен». Я почему бы его экранизировал в России? Потому что там тема страха главная. Там дети борются с таким повально распространяемым страхом. Не буду вам подробно объяснять, как эта книга сделана. Вообще все англоязычные читающие дети после 12, мне кажется, должны эту книгу сделать своей настольной. «Лайферс» она называется, напоминаю. «Жители, жизняки». Ну, это здорово, увлекательно. И вообще, мне кажется, что экранизировать хорошо именно такие книжки о детских тоталитарных сообществах. Вот «Повелителем мух» хорошо бы нашего сделать, потому что фильм Питера Брука сложноват, тяжеловат. Недавно мне показали очень хорошую книгу, которая называется «Волна». Вот это американский роман про эксперимент с построением тоталитарного сообщества. Хорошая была бы тоже экранизация. В общем, поэкранизировать хорошую западную детскую литературу. Из российских трудно мне назвать книгу, которая могла бы стать сегодня таким хитом. Хотя «Богатыристика Кости Жихарева», работы Михаила Успенского, по-моему, мог бы получиться изумительный фильм. Все мы помним советский фильм о Мэри Поппинс, но в книге этот образ можно рассматривать как демонический. Могла ли Мэри отрицательно повлиять на детей, у которых была няня? Я думаю, что и на многих читателей она повлияла довольно сложно. Мэри Поппинс – это, конечно, леди перфекшн, да, леди совершенства, но она при этом еще и леди холодность. Не просто в смысле cool, крутой, а в смысле, помните, да и в Рожераковском, так свежа, что можно простудиться. Я бы не рекомендовал Мэри Поппинс как такой идеальный учебник для детей. Ну, все мечтают о такой няне, но такая няня, да, может действительно повлиять не очень хорошо. Я думаю, в этом смысле, на Памелу Трэверс просто повлияло ее путешествие в Советский Союз, книга, о котором сейчас, слава богу, переиздана. Она вышла по-русски. Памела Трэверс, она бывала в советских детских садах, детских учреждениях. И, видимо, вот этот образ ледяной воспитательницы подсмотрен там. А Советский Союз тоже очень амбивалентен. Он, с одной стороны, очень добр, а с другой, простите, абсолютно демоничен. Так что ничего не поделаешь. Зрители одного американского сериала написали петицию с призывом заменить в сериале слабую актрису. Насколько эффективна такая демократия в искусстве? В искусстве нет, в сериале – да. Дело в том, что в сериале я никогда не согласился соглашусь с тем, что сериал станет искусством. Может быть, когда я сегодня делал интервью в самолете с Андреем Смоляковым, с которым мы случайно оказались попутчиками, и вот Смоляков высказал очень ценную мысль. Он как раз звезда нескольких сериалов, таких как, например, «Палач», который, в принципе, можно назвать искусством. Это большое искусство, и исторически очень достоверное, и Толстоганова там работает блестяще, и сам он тоже. В общем, он сказал, как только авторское кино придет в сериалы, можно будет говорить о том, что жанр действительно трансформирован. А оно может туда прийти. Кстати говоря, вот знаменитый сериал по миру «Дом скитальцев» 86-го года, там искусство уже вполне себе было, хотя там он затянут, конечно, страшно, но там искусство было, и советский сериал был вполне себе авторским искусством. И, кстати говоря, «Твин Пикс» тоже вполне себе искусство. Так что, и вот если авторское кино придет туда, тогда это может выйти на грань искусства. В сериале замена слабой актрисы путем голосования – нормальная интерактивная практика, потому что, строго говоря, сериал и делается для этого большинства. Вот когда ты пишешь книгу, и тебе, скажем, приходит там миллион читательских писем с требованием изменить концовку, ты можешь это проигнорировать, потому что все-таки искусство не есть, так сказать, вопрос компетенции масс. Массовостью это дело не решается, иначе бы, может быть, массы давно уже позапрещали все, что им неприятно читать, все, что им как-то напоминает об их уровне или об их поведении. Но в сериале, по-моему, это вполне легитимный способ замены актрисы, особенно если она действительно плохая. Сериал – это искусство мастера. Лекция про Кослачева и Дягилева будет. Что символизирует у Хемингуэя борьба старика и рыбы? Ведь результат победы человека абсурден. Старик всего лишь устроил пир для акул. А человек всегда побеждает абсурдно. Вам об этом и Камю рассказал, что абсурдность – это вообще главная черта человеческого бытия. В мифе о Сизифе это просто написано черным по белому. Что касается смысла хемингуэевского сочинения, это вообще такая повесть об участи человека в мире. Почему она так популярно. Ты должен не сдаваться вне зависимости от результата. Вот и все. И старик Сантьяго, он не просто устроил пир для акул. Понимаете, он заставил задуматься двух туристов, увидевших гигантский скелет. Он воспитал мальчика. Он стал героем повести Хемингуэя. Пиром для акул все отнюдь не ограничивается. И потом неважно же, в общем, не важен результат, не важен количественный показатель. Да? Важно, что рыба была очень большая. А поймана ли эта рыба? Ну, это, конечно, восходит к мифу об Ионе, это восходит к Моби Дику. Дело в том, что рыба, гигантская рыба, живущая в глубинах, можем вспомнить еще и гигантское чудовище в финале «Сладкой жизни», вышедшей почти одновременно, 10 лет спустя. Рыба, живущая в глубине, это всегда символ совершенно отчетливый и всегда одинаковый. Это смысл жизни, который живет где-то в глубине стихии. И водный или какой-то, или еще то звездный, таинственный. А уловление огромной рыбы – это всегда отсылка к книге Иова «Можешь ли удою уловить Левиафана?». Левиафан – это символ тоже ведь на самом деле очень амбивалентный. Это не всегда государство в гоббсовском смысле. Это может быть, и, кстати говоря, у Гоббса Левиафан вполне себе положительные коннотации имеет. Это вот гигантский скелет рыбы – это, с одной стороны, то, что остается от смысла, когда мы приближаем его к глазам, когда мы извлекаем его из глубины, потому что, постигая этот смысл, мы убиваем его. Это, с другой стороны, рациональность божественного замысла, потому что уловить удою Левиафана, то есть человеческим слабым разумом понять божественный замысел, это задача неразрешимая, но именно поэтому такая притягательная. Так что в основном это, конечно, помесь Иова и Ионы, такое скрещение своего. Тем более, что книга Иова вообще непосредственным образом один из главных вдохновителей Хемингуэя. Да, в общем, рискну сказать, и всей мировой литературы 20 века. Герой фильма Рязанова «Березнейший автомобиль» – это пародия на классических борцов за справедливость или отчаявшийся современник. Но он не зря играет Гамлета. Что такое Гамлет? Понимаете, вот я как раз 8 сентября планирую в Лондоне читать лекцию «Гамлетовский след в горе от ума», потому что «Горе от ума» – это, конечно, гамлетовская история, и она травестирована очень умело. Конечно, Грибоедов знал Гамлета шекспировского, и, конечно, он непосредственно и всю тему безумия, и тему Фамусова полуния отыгрывает, даже Скалозуба Фортенбраса. Так вот, Гамлет – это борец, у которого не год народные средства. Гамлет – это борец, который пытается победить безнравственность времени моральными действиями. И это не получается. Деточкин – это такой Гамлет 60-х годов, который в результате садится, правда, слава богу, ненадолго. Гамлет, которого все считают безумцем. Он играет Гамлета именно потому, и, кстати, там действительно такой рациональный Лаэрт под Березовиков, тоже параллель вполне осознанная. Он играет Гамлета потому, что он со своими абсолютно донкихотовскими, гамлетовскими, робин-гудовскими даже представлениями о морали пытается жить в мире социалистической законности. И вот это так же смешно, как Гамлет, который пытается с гуманистических позиций, с позиции высокого безумия разрулить драму убийства своего отца. Пытается бороться с Клавдием, показывая ему пьесу «Мышеловка». Ну, это... Вот если бы он убил всех с самого начала, то большинство, ну, убил бы Клавдия и, скажем, там, сильно побил бы Розенкранца с Гильденстерном. Все остальные были бы живы. Полоний был бы жив, и Офелия бы не сошла с ума, и Гертруда бы уцелела, раскаявшись. Нет, он попытался быть человеком. Вот получай. Так что это и есть гамлетовская коллизия. Коллизия Чацкого в мире Скалозубов. Тут вопрос об Алексее Германе. Вопрос слишком большой, чтобы я мог его сейчас прокомментировать, слишком принципиальный. Я отложу его до следующего эфира. В дореволюционной России Илиадой был роман «Война и мир», «Одиссей. Мертвые души». Не могли бы перечислить все такие пары эпсов для России на разных этапах ее существования? Very good question. Проблема, к сожалению, в том, что русская Илиада 20 века так и не была написана. Определенные черты таковой Илиады имеет военный эпос Твардовского, а именно Теркин. Но Теркин в силу разных причин книга фрагментарная и, в общем, при этом довольно однообразная, монотонная, хотя в третьей части своей гениальная. Военный эпос Теркина не дописан. Очень о многом Твардовский просто не мог сказать. Мне кажется, что русская Илиада 20 века – это та книга о войне, которая еще не написана. Написано, но, может быть, будет написано. Что касается «Одиссеи» 20 века, то я много раз говорил, что русская «Одиссея» 20 века – это, конечно, «Москва и петушки». Книга, написанная в жанре «Одиссеи», с абсолютно сознательными отсылками к ней, с образом бесконечно трогательного Телемаха, который букву «Ю» умеет писать. Это все, кстати, изложено в моей статье о русской «Одиссее», которая напечатана в «Дилетанте». Много она вызвала отзывов, довольно доброжелательных, спасибо. Во всяком случае, вот некоторые инварианты, это то, что всегда в странстве это возвращение к сыну и так далее, это услышано, мне кажется, и вызвало некоторое понимание. По поводу гениального стихотворения было Ахмадульной «По улице моей», которое, ну, гениальным я не назвал бы его, но оно очень хорошее. А вот загадочные строки. Ну что ж, да не разбудит страх вас беззащитных среди этой ночи. К предательству таинственная страсть, друзья мои, туманит ваши очи. Вот что различные версии, что я имею в виду. Ну, таинственная страсть, это вынесено в заглавие последнего, если не считать незаконченного ленд-лиза, и, может быть, лучшего за последнее время романа Василия Павловича Аксенова «Царство ему небесное». Книга гениальная абсолютно. Я спрашивал Вознесенского, много ли в этой книге правды. Вознесенский сказал, что правды от этой книги ждать нельзя. Это, несмотря на все горькие слова, которые там сказаны, это признание, в общем, в любви. Что касается таинственной страсти к предательству, которую имели в виду и близкая очень Аксенову Белла Ахмадулина, и сам Аксенов, конечно, то здесь все не так просто. Я уже говорил о том, что 60-е годы были половинчатым временем. И действительно, некоторая страсть к предательству в героях этой эпохи живет. Не к предательству, но просто это поздний жестокий Аксенов зрелый. А это страсть к компромиссу. И очень многие предавали себя, и очень многие недоосуществились. И вот я помню, как, собственно, началом нашей дружбы с Андреем Шемякиным был разговор на первом кинофоруме в Ялте, когда я ему сказал, что 60-е годы закончились не по политическим причинам, а по метафизическим, да, по внутренним. И он сказал, ну вот сойдемся. Это действительно так. 60-е годы закончились по причинам внутренней ломкости, внутренней рыхлости этого поколения, внутренней душевной дряхлости, и дряблости и рыхлости. И поэтому тут того, что по-английски так точно называется словом friability, неструктурированность. А кристалл в душе был у немногих. У очень многих был мякиш. И поэтому 60-е годы, ну, это не то, что страсть к предательству, это страсть к половинчатости. И, конечно, таинственная эта страсть именно потому, что внешне ничто как бы не побеждает. Не так все страшно, не такое это время жуткое, чтобы вот так бояться. Но достаточно одного начальственного окрика, и в людях просыпается генетически это рабство, о чем великолепно Аксенов написал. Сначала в ожоге, потом в таинственной страсти. Мне кажется, что как раз таинственная страсть – это своего рода ремейк ожога, но просто там все названо своими именами. И в каком-то смысле, понимаете, вот в ожоге действительно есть констатация. У нас есть ожог, к которому мы боимся прикоснуться. А в таинственной страсти он прикоснулся. Он был старый, ему нечего было бояться. Он прикоснулся к тому, что действительно в сознании шестидесятников есть мертвая зона, слепое пятно. Источник этого рабства им самим непонятен. Вот он попытался это рабство внутреннее проследить. Сознание русских притянуто к Москве задолго до появления России. Очень долгий вопрос. Значит, и цитата из книги Дмитрия Алтуфьева «Пострусские». Я не могу это комментировать, потому что мне кажется, что все-таки это подмена политических и психологических причин географическими. Но потом как-нибудь отдельно, может быть, я книгу Алтуфьева прочту и смогу ответить. Кольнул ваш стандартный взгляд на библейского Иуду. Чем-то напомнил слова Сталина Фихтвангеру. Евангелие, там есть показания свидетелей, свидетелей заинтересованных. Иисус на последней вечере обвинил их всех в предательстве. По развитию сюжета видно, что на утро ожидалось призвание Иисуса на царство. Иисуса это томило. Он просил отца пронести эту чашу мимо. Апостолы уже устали от кочевой жизни и делили будущие места. За это Иисус их обвинил предателями. Свой арест Иисус спровоцировал сам, когда на вопрос пришедшего почетного караула произнес запретное для иудеев имя Бога «Я здесь». Ну, знаете, Олег, я все эти глубокие конспирологические построения в разных вариантах встречал много раз. А предателями он их называет по совершенно другим соображениям. Он не говорит, что вы все предатели. Он говорит, один из вас предаст меня, еще трижды петух не пропоет, как ты отречешься от меня, говорит он Петру. И Петр не верит, а это так и происходит. Но они предали, строго говоря, не только его, они предали свое предназначение. Помните, вас Господь сподобил жить в дни мои, вы же разлеглись как пласт. Помните, когда он выходит после молитвы в Гефсиманском саду и говорит, что вы не могли бодрствовать со мной и часа. И, конечно, они, и это кажется ему в смертный час, и это мучает его, когда он в поту кровавом молил отца, это мучает его, потому что вообще он в это время очень мрачно смотрит на вещи. Это, естественно, для него в этот момент они все виноваты. Евангелие абсолютно точно психологически. Для человека, которому предстоит крестная мука, все, кто отказывается с ним разделить хотя бы его скорбь, не говорю его мучения, разумеется, выглядят предателями. Это абсолютно точно. Другое дело, что никакого благого задания, вот предать Иисуса, чтобы совершить его миссию, у Иуды вовсе не было. Вы все исходите из того, что вот так уж обязательно надо было предать. Да, может быть, вообще Иисус был послан не на смерть. Это, может быть, была окончательная проба. Я писал тоже в одном стихотворении недавнем, «Апокриф» оно называется, что Иисус был выдан не на смерть, а на окончательную проверку этому миру. Мир этой проверки не прошел. Воробей его выдал, как в «Апокрифе», да, радостно крича «Вот он, вот он». Кричали «Распни его». Те, которые кричали «Осанна», а через неделю кричали «Распни его». Человечество просто не прошло проверки. И с тех пор отношения к нему мы наблюдаем, в общем, у Бога, это отношение к избранным, но нелюбимым чадам. Это касается не только евреев. Люди в целом не выдержали проверки Христом. Посмотрим, выдержит ли проверку христианство. Вот он второй раз придет и посмотрит. Пока же результат очень неутешительный. И не нужно, пожалуйста, думать, что все предопределено. Все-таки мы живем не в фаталистическом мире ислама, а в мире свободного выбора, в мире христианства. У людей была возможность повести себя по-человечески. У Пилата была возможность отпустить Христа, но он отпустил Вараву. Не нужно, пожалуйста, думать, что он с самого начала мог умыть руки. Нет. У Бога всегда есть свободный выбор, есть варианты. «Блед о бледном короле» будет в следующий раз, хорошо, с удовольствием. Насколько вам близко творчество Николая Рубцова? Есть ли монография, где рассказана его жизнь во всей сложности? Что вы думаете о судьбе и поэзии? Николай Рубцов представляется мне, хотя и сильно преувеличенным, но все же чрезвычайно значительным поэтом. У него есть настоящие шедевры, такие как «Тихая моя родина», или, например, вот эта песня, которую сделал из него Дулов, вот этот «Печальный путь», где матросы во мгле сурово поторапливали нас. «Размытый путь». Вот мне кажется, что у него, у Рубцова... Кстати, вот удивительная тоже штука. Я помню, как в Ленинграде на съемках фильма одного в Петербурге я вдруг очень внятно услышал эту песню у себя в голове, просто хотя я редко ее вспоминал. А оказывается, вот в это время, ровно в эту минуту умер Дулов, которого я немного знал и даже рискну сказать, что у нас неплохие были отношения. Я был с ним знаком через жену свою первую, через биолога, и естественно, что в биологической среде его чтили весьма высоко. Так что вот какой-то у меня почти мистическое осталось, как будто его душа меня коснулась в этот миг. Я к таким вещам довольно чуток. Я не разделяю отношения некоторых таких снобов к Рубцову, как к эпигону Есенину. Он как раз совсем не эпигон. Но дело в том, что в Рубцове любят не то, что на самом деле заслуживает любви, как мне представляется. Любят такие декларативные, напыщенные стихотворения, как «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны», а не любят того, что он, в общем, поэт такой провинциальной трагедии, поэт рокового несовпадения между неказистой внешностью, трагической судьбой и высоким поэтическим даром, поэт большой глубокой самоиронии, такой немножечко алкогольный, какая бывает иногда с мрачного похмелья, стукнул по карману, не звенит, стукнет по-другому, не слыхать, если только буду знаменит, то поеду в Ялту отдыхать. Вот, вот это Рубцов. И «Тихая моя родина» тоже, она полна такой печальной, пронзительной тоски, смирения, и накладывается на эту печаль еще и страшно некрасивая и мучительная жизнь вокруг. Он был неустроенный человек, человек с очень трагической и, в общем, невнятной биографией, человек, который сам себе действительно массу препятствий создавал на каждом шагу. И вокруг него были бездари, которые ему жить мешали. Вот Иван Семенович Киур, которого я хорошо знал, муж Навалы Матвеевой, покойный, царство ему небесное, прекрасный верлибрист, он учился с Рубцовым вместе в Литинституте, он вспоминал, как Рубцов, сам себе аккомпанируя, значит, ладонями по столу, пел первые свои вот эти авторские песни. Действительно, у него стихи были очень музыкальные. И он говорит, что от него веяло вот в эти минуты таким сочетанием величия и жалкости, что вот в этом был весь Рубцов. И действительно, величие и жалкость гениально одаренного провинциала, который все время попадает в смешные коллизии или трагические, но не поэтические, принципиально антипоэтические. Вот это ужасно, конечно. Я могу назвать рядом с ним, пожалуй, только еще одного того же поэта, тоже рано ушедшего, Алексея Прасолова, который вот повесился в 42 года после заключения, в которое он попал совершенно неповинный, по глупой какой-то, по глупости. Тоже вот «Царство небесное» превосходный был поэт Прасолов. Я до сих пор думаю, что его «Белый храм 12 апостолов» – это одно из лучших стихотворений 70-х годов. Инна Ростовцева много сделала для того, чтобы его напечатали, чтобы его с Твардовским познакомили. Он интересный был человек, на самом деле. Вот это два русских провинциальных таких самородка, которые прожили такую непоэтическую жизнь и умудрились среди этой вот жизни, такой неловкой, неуклюжей, грязной, извлекать изумительно чистые ноты. И, кстати говоря, и пафос Прасолова, и патетика Рубцова, они всегда все-таки сдобрены огромной долей язвительной иронии, самой иронии. Вы говорили, что посмотрели фильм «Прошкина «Райские кущи». Какое мнение у вас сложилось об этой работе?» И тут же мне пишут, что вот нельзя ставить рядом Сокурова и Прошкина, потому что у Сокурова нет слабых картин, а вот у Прошкина, пожалуйста, какие слабые кущи. Я думаю, что «Куща» действительно не самая сильная картина Прошкина, хотя Прошкин снял фильмы такие, как «Чудо», например, которые все-таки для меня выше сокуровских. Ну, у меня всегда есть какая-то табель о рангах. Простите меня, это учительская привычка расставлять всех по иерархиям. А дело в том, что «Райские кущи» – слабая картина, но ведь, простите меня, и фильм Мельникова «Отпуск в сентябре», по-моему, это Мельников, сейчас я уточню, по той же «Утиной охоте» тоже слаб. Для того, чтобы поставить «Утиную охоту», нужно обладать своей концепцией пьесы. Конечно, Цыганов не может играть Зилова, потому что вот Олег Ефремов мог. Зилов – масштабный трагический персонаж. Мне, кстати, очень близка замечательная мысль Анатолия Васильева о том, что Зилов уже умер к началу пьесы, и то, что происходит, это его посмертное мытарство. Вот это интересно. Вернемся через 3 минуты.
В пятницу после 10 часов слушайте в утреннем развороте интервью главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова с заместителем госсекретаря США Энтони Блинкеном. Не пропустите в утреннем развороте после 10 часов.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В эту пятницу гость программы «Персонально ваш» – писатель Виктор Ерофеев после 15 часов.
Телевизионные итоги недели в программе Арины Бородиной «Программное обеспечение». И пусть услышит вся Россия эфир Бородиной. В пятницу в 21 час и в 8 утра в субботу, сразу после новостей.
Мы успели. Гости к Богу не бывает опозданий.
В ночь с пятницы на субботу.
Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!
После часа ночи Владимир Высоцкий. Слушаем и вспоминаем.
Вы, кажется, подумали. Любили португальца, а может быть, с малайцем бы ушли.
Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы». Мы с вами.
Работаем. Вот тут ко мне в эфир дозвонился Игорь Кохановский, приятный всегда гость, и сказал, что главная идея «Старика и моря» – это победа в поражении. Так вот, Васильевич, я именно это и сказал. Победитель не получает ничего. Но просто, видимо, для вашего поколения, для вашей генерации особенно значимо именно то, что человек победил, потерпев полное поражение по всем фронтам. Да, может быть, вот, пожалуй, этот пафос Хемингуэя был особенно близок к семидесятникам, у которых именно что на всех путях караулило унижение, но как угодно, для меня все-таки это не главное. Для меня главная библейская мысль о принципиальной неуловимости Левиафана. Видишь, каждое поколение отыскивает в этой притче свой смысл, и это лишнее доказательство того, что Хемингуэй написал хорошо. А насколько оправдана излишняя метафоричность в произведениях? Посмотрел недавно советский фильм «Парад планет», понравилось, но насколько же он непонятный? Или вот многие ищут скрытые подтексты в песне Гребенщикова и находят в огромном количестве, а он-то до этого близко не закладывал. Вась, во-первых, «Парад планет», вот клянусь вам, это совершенно не метафорическая картина. А Абдрашид Хаминдадзе, они вообще такие ребята не слишком рассудочные. Они с ним, особенно посмотрите последние картины Миндадзе, сделанные в одиночестве. А у него много насыщенных, сложных символов, но он человек настроения. И вот, кстати говоря, «Парад планет» – это фильм, который транслирует очень точно настроение 1984 года. Я очень хорошо его помню, это настроение, потому что это действительно такое посмертное или внежизненное существование. Там ведь в чем идея? Эти ребята, которых призвали на последние в их жизни военные сборы, они выкроили себе 2 недели, их отпустили с работы. Они встретились опять. Ну, это всегда вечная тема в Драшитовом. Он дается мужики после 40. Вот они встретились. А Борисову хочется покомандовать. Шакурову хочется послужить пространству и вспомнить, что он мужик. Там еще кому-то еще что-то хочется. А их убили как бы формально. Накрыло их ракетой. На самом деле они все живехоньки, конечно. Это просто военная игра. И вот у них есть 2 недели, которые они могут прожить абсолютно свободно. И вот это такое как бы посмертное существование. Они попадают в город женщин, в город стариков. Они встречаются с основными символами, архетипами жизни, с основными такими оселками, на которых проверяется человек. И это настроенческая вещь. Вот встреча Борисова с матерью, которая совсем не мать. Сравните это, кстати, со сценой встречи Шукшина с матерью в «Калине Красной». Старуха-то, кстати, подлинная. Просто ей не сказали, что это съемки. Так вот в чем проблема. Сцена неузнавания матери, да, или сцена встречи матери с сыном, когда оба не поняли и не узнали друг друга, это для 70-х, 80-х годов очень характерно. Это коллизия встречи с родиной, которая нас не узнает и которую не узнаем мы. Но это не символы, это именно настроение. Я помню, Тарковский привозил, я не попал на встречу, мне рассказывал Володя Бабурин, «Царство им небесное», привозил сталкера на журфак в 82-м году. Я уже там учился в школе юного журналиста. И вот я его все спрашиваю, что у вас символизирует собаку? Он вижу, говорит, иногда собака – это просто собака. Ну, действительно, это для настроения она там бегает. В «Сталкере» далеко не все символ. «Сталкер» – это такая кинопоэма. И «Парад планет» выдержан в том же жанре. Это такая условная абсолютно картина посмертного существования русского мужика. Что касается песен БГ, то я много раз говорил, что именно его способность создавать такие амбивалентные конструкции, куда мы сами вчитываем какие-то смыслы, это и есть вот искусство рамочности, как называл это Акуджава. Я начал читать «Котлован» Платонова, еще не знаю, что там в конце, «Like you are», но меня уже поразил стиль изложения. Вот это специфическое, никогда не виденное мною несоразмерное описание, использование нехарактерных слов. Ловлю себя на мысли, что не могу для себя сформулировать, какие чувства этот стиль у меня вызывает. Как бы вы охарактеризовали язык этой книги, Кирилл? Киев. Кирилл, есть подробная работа Юрия Левина, где рассматривается язык Андрея Платонова и те механизмы, с помощью которых это сделано. Есть работа Евгения Вигелянской, не знаю, можно ли ее найти в сети, где рассматривается платоновский стиль, именно вами очень точно охарактеризованный, как подбор несоразмерных слов. Несоразмерных в каком смысле? Вот Вигелянская показывает, что Платонов берет обычную фразу, подсознательная это, конечно, работа, каждому слову подбирает стилистически предельно отдаленный синоним, и в результате выстраивается вот такая фраза. Ну, Левин подробно там говорит об смысловой избыточности, например, там «открыл дверь в пространство» вместо «просто открыл дверь». А тут, конечно, имитируется канцелярит. Но при этом еще это как бы речь в попытке нового самоосознания. Человек называет все предметы заново, потому что заново осознает себя. Вот то, как это сделано, какими средствами это достигается, лучше всего видно там, где этот язык еще начинает формироваться, например, в «Епифанских шлюзах», потому что там вот именно эта стилистическая разноголосица очень видна. С одной стороны, это имитация слога XVIII века, с другой стороны, это канцелярит современный, а с третьей – высокая лексика, и все это вместе образовав фольклоризмы всякие, архаизмы и, в общем, даже диалектизмы, и все это вместе образует замечательный хор, такое, я бы сказал, искусственно перемешанное сознание, искусственно перемешанную стилистику. Ну вот Левин и Вигелянская вам подробно расскажут, как это делается. Люблю слушать Жванецкого, но не решаюсь начать читать его книги, наверное, потому что боюсь, они меня разочаруют. Мне кажется, когда автор сам читает свой текст, это совсем другое, нежели читает самому. Читали ли вы книги Жванецкого, какое они произвели на вас впечатление, в целом ваше отношение к Жванецкому? Я позднего Жванецкого люблю больше, чем раннего, потому что ранний, как мне кажется, он все-таки рассчитан на то, чтобы посмеяться вместе с самими объектами сатиры. Эта сатира, на мой взгляд, недостаточно радикальна. Я люблю Жванецкого, условно говоря, начиная с 82-83 годов. И то не все, конечно, но есть вещи, которые люблю очень сильно. И вот поздние тексты его кажутся мне уже достаточно горькими и достаточно радикальными. Что я думаю о, значит, фальшивке «Прощание мытой России»? Действительно ли это фальшивка? Вы знаете, очень распространено мнение, что эти стихи на самом деле написал Минаев. Но, во-первых, если бы Минаев умел так писать, наверное, у него были бы и другие шедевры, не хуже. А он все-таки поэт прочный второго ряда при всей своей феноменальной одаренности. Это первое. Второе, как шаткая вот есть гипотеза насчет того, что это Лермонтов, потому что автографа нет, так и точно так же шаткая гипотеза насчет того, что это не Лермонтов. Я предпочитаю, что в таких случаях верить современникам. Ну и потом по всем мотивам, по ощущению, по эвфонии замечательной, это вполне себе Лермонтов. Если кому-то кажется иначе, всегда можно найти аргументы в пользу того, что это кто-то из русофобов ему приписал. О Левитанском когда-нибудь впоследствии. Вот просят о Когане и Кульчицком. Вот, значит, самое страшное в мире – это быть успокоенным. Ну, понимаете, не будем судить романтиков. Романтизм в предельном своем развитии, романтизм как мировоззрение, противостоящее просвещению, просветительству – это и есть вечное противостояние коммунизма и фашизма. Коммунизм – это развитие идей просвещения, а фашизм – это развитие идей романтизма. Вот Коган и Кульчицкий, мне кажется, они все-таки романтики просвещения, романтики здравого смысла, в отличие от поэзии фашистской, которая тогда тоже была, и, слава богу, не по-русски. Я настаиваю на том, что и Коган, и Кульчицкий, они в своих гиперболах все-таки далеки от человек-ненавистничества. И самое главное, их романтизм – это именно романтизм борьбы за всеобщее счастье, а не романтизм борьбы значит, одного частного гения с морем недочеловеков вокруг. Это вообще интересная довольно мысль, что в мире, наверное, было не чередование каких-то там литературных стилей, литературных направлений, а вечная борьба двух философий и двух литературных направлений, которые, кстати говоря, и столкнулись в мировой войне во второй. С одной стороны, это идеи рациональные, идеи атеизма, просвещения, идеи естественного человека по Руссо. Вот если человека поместить в хорошие обстоятельства, он сам по себе будет добр, если его хорошо кормить, он будет гуманен и так далее. И идея романтизма, с другой стороны, идея, что вот человечество, на всех стихиях человек, тиран, предатель или узник, а есть одинокие счастливцы, такие как Наполеон, которые вот отличаются особенной высотой взгляда и поведения. Вот это такая вечная борьба французской революции с французским Наполеоном. К сожалению, в 20 веке, когда эти мировоззрения сошлись в борьбе, можно, конечно, сказать, что победил просвещенческий гуманизм. Но по большому счету, как это ни ужасно, он тоже пал, и они взаимно уничтожились, только с большой разницей. Да, победа гуманизма была, разумеется, одержана, но гуманизм этот, как правильно совершенно написано уже у Пастернака в сказке, этот гуманизм уже отравлен трупным ядом. Он сам себе нанес непоправимые увечья, ему нанесли непоправимые увечья. Это ситуация Ланселота Шварцского, ведь в «Драконе» тоже, помните, гибнут и дракон, и Ланселот. Это просто потом уж Шварцу пришлось дописать еще одно действие, в котором Ланселот воскресает, чтобы расставить все точки над «и». Но вот эта потрясающая сцена предсмертного разговора Ланселота с музыкальным инструментом, это, конечно, реквием, это, конечно, некролог. Вот в том-то и ужас, что в 20 веке и романтизм в крайнем своем предельном фашистском развитии, и гуманизм в предельном своем коммунистическом варианте погибли, взаимно уничтожившись. Вот это я и называю концом проекта «Личность», потому что следующий проект, это будет уже коллектив и одинокие счастливцы, которые избегут попадания в это человек. Если вы думаете иначе, ради бога, но понимаете, вот то, хотя бы то, что делается сейчас в России, оно могло бы вам показать довольно наглядно, что советский гуманизм, советское просвещение и советское социальное государство, они мертвы, к сожалению. И на их руинах пируют совсем другие люди, совсем другие идеи. Когда они клянутся победами и достижениями Советского Союза, они, в общем, не имеют на это моральное право, потому что они искажают эти идеи до полной неузнаваемости. И вот это преемственность, которая мне представляется весьма спорной, она сегодня и есть, пожалуй, самая главная, самая страшная проблема. Люди, не имеющие права стоять даже рядом с советскими идеалами и с памятью советской, узурпируют эту память. Из увиденных фильмов о Таре и Асселиане мне особенно заметилась, запомнилась картина «Пастораль». С тонким юмором показана пропасть между городом и деревней. Какое у вас сложилось мнение об основных мотивах Асселиане? Мне кажется, что основной мотив Асселиане – это мотив приключения доброй, традиционалистской, такой чистой архаики в современном мире. Если брать такой фильм, как «Истал свет», то как раз там с поразительной наглядностью показаны эти приключения наивной веры и так далее. Но и Асселиане, ведь, понимаете, он кинематографист par excellence и математик. Он мыслит не вербальными какими-то лозунгами, а он мыслит лейтмотивами, их чередованиями. Он создатель новых форм. Самым удачным его фильмом в этом смысле мне представляются «Фавориты Луны». Вот там из нескольких сплетающихся тем, и вот этой улыбки, вырезаемой из картины, и вот этого разрушаемого памятника, и тарелки, там очень много, на самом деле, лейтмотивов, и из них складывается тонкая музыка жизни. Это не вербализуется, это можно только снять. А на вашу реплику «любить не за что, уважать можно за много» интересуюсь. Назовите, пожалуйста, хотя бы 2-3 конкретных позиции, за которые можно было бы уважать нашу так называемую либеральную оппозицию. Да очень просто. Эти люди упорствуют в своих убеждениях, хотя им это угрожает как минимум лишением работы, как максимум организацией публичной травли. Вообще, Саша, вот это Саша Коняев пишет, интересно, до чего вы со мной милый и вежливый, а в других дискуссиях на форуме вы просто откровенно хамите оппонентам. Я, конечно, могу сказать, что вы зеркало своего оппонента, но я хочу вас призвать, что ли, и в остальных случаях к несколько большей корректности, потому что я иногда так почитаю, что вы пишете другим. Ужас меня берет. А про связанных по рукам и ногам, на которых сели верхом, если это так, почему Альбас Шендерович и многие другие, да и вы, пожалуй, на эхе Москвы, а не на добыче золота где-то под Магаданом? Может быть, на самом деле вас, опять-таки не лично вас, а оппозицию, никто душить и не собирается, так как пользы от этого бродячего по болотным площадям Шапито для Кремля куда больше, чем вреда. Но если пользы для Кремля куда больше, чем вреда, то почему эхо представлено в таком малом масштабе? Почему эти люди сидят только на эхе, а категорически не допущены, например, на телевидении? Почему любое их публичное выступление вызывает вал провокаций? Вот в Ясной Поляне, например, где я читал лекцию, тоже пытались подпустить провокаторов. Я об этом знал, и их там видели. И вы почему негодуете? Вообще, почему оппозиция, Альбац Шендерович и другие, должны быть на добыче золота где-то под Магаданом? В чем их грехи? Какой закон они преступили? Почему вы призываете, Саша, к беззаконным расправам? По-моему, этот призыв, ну, я не доносчик, слава богу, но вообще-то этот призыв уголовно наказуем. По-моему, вам самое место где-нибудь на добыче золота, потому что вы занимаетесь разжиганием ненависти к отдельно взятой категории населения. Вы видите, как легко ваши приемы обратить против вас. Я, конечно, этого не делаю, я просто пародирую вашу демагогию. И почему надо всех все время пугать добычей золота где-то на Колыме? Вот почему всех надо постоянно пугать тюрьмой? Почему люди, с которыми вы не согласны, называются у вас бродячим шапитом? Бродячее шапито, по-моему, это вот так в вашем духе острить на форуме. А эти люди занимаются своим делом. И кроме того, судя по тому, что вы гораздо младше этих людей и гораздо менее их известны, у вас и таланта-то такого нет, как у них. Почему же вы позволяете себе, простите, тявкать, это еще очень мягко сказано, на людей гораздо более взрослых и талантливых, на людей, которых вам надо было бы уважать не за их деятельность, а хотя бы за их профессиональный уровень? А вы говорите, что они должны быть на Колыме. Ну, неужели вы считаете себя представителем большей части народа? Да? Народ никогда руки не подаст такому, как вы. Народ умеет ценить заслуги объективные. У нас народ работающий, понимаете? Недавно прочитал пьесу Горенштейна «Бердичев». В ней отражена целая эпоха на примере жизни двух сестер. Согласны ли вы, что в этой пьесе обессмертил Горенштейн провинциальный мир Бердичева? Нет, я не думаю, что он его обессмертил, потому что, в общем, этот мир и не надо обессмерчивать особо. Уже и так он представлен в массе текстов, начиная с Юшкевича, с Бруштейн и кончая Казакевичем. По-моему, это достаточно общая тема. Другое дело, что Гринштейн в этой песне обессмертил тетку свою, которая его растила. Вот это Рухл, Рахиль, это удивительный образ. Это фанатичная коммунистка, жизнь которой сложилась очень трагически, уродливая, одинокая, ворчливая, страшно добрая. Вот это великолепный такой образ, такое удивительное сочетание фанатизма, доброты, самоотверженности, какой-то угрюмости, одиночества, пожалуй, что и комичности какой-то. Да, в общем, мне нравится очень, кстати, та обстановка Бердичева, которая сейчас идет в театре Маяковского, но там она красавица, эта Рахиль, а ведь в жизни-то там мы видим Рахиль совершенно другую, легко, так легко вообразить эту женщину. Мне кажется, что у Гринштейна не было задачи обессмертить Бердичев. У Гринштейна была, по-моему, задача двоякого рода. Одна, конечно, обессмертить тетку, а вторая, более для него значимая, значимое, показать, что путь абсорбции, путь слияния с коренным населением, он гибелен. Вот так Гринштейну казалось. Ему казалось, что иудеи прекрасно, а евреи плохо. Что жизнь в черте оседлости – это всегда компромисс. Это всегда отказ от чего-то главного, от собственной идентичности. И он поэтому показывает беспрерывно эти унижения, показывает еврея, который хочет стать своим для русских любой ценой и унижается на этом пути. А можно понять Гринштейна с его глубокой родовой травмой, но мне представляется, что все-таки это слишком радикальный подход к делу, и я с этим не согласен. Я бы вообще за то, чтобы в конечном итоге все нации как-то смешивались. Но, видимо, вот Гринштейн считает, что это было бы предательством. Я могу уважать эту точку зрения. Она мне не очень интересна, она мне не очень понятна. Ассимиляция представляется мне гораздо более радикальным и более современным решением вопроса, тем более, что получаются очень интересные потомки. Не только о себе сейчас говорю, но тем не менее, позицию Гринштейна я уважать могу. Многого натерпелся этот человек. Последним, по сути, художественным произведением Солженицына стала односуточная повесть «Адлик Швенкиктен». Обреченный главный герой советской солдаты 1945 года спокойно смотрит в глаза смерти, чтобы думать о военной прозе Солженицына. Я говорил уже много раз, что у Солженицына, чем более масштабного врага он выбирает, тем более масштабен становится протагонист. Когда он борется со Сталином, это хорошая проза, когда со смертью, как в «Враговом корпусе» или в «Матрёнином дворе» – великая проза. Мне кажется, что и военная проза Солженицына, она довольно высокого класса. Это касается в том числе его сценария «Знают истину танки». Что насчет Ревякина и Хлебникова? Несопоставимые фигуры абсолютно. Начать с того, что Ревякин в здравом уме и твердой памяти, а Хлебников, мне кажется, душевно больной. Вы как-то писали, что у Набокова сплошь гениальные романы, но есть несколько исключений. Какие? Попробую угадать. «Машенька и король дам валет». Ну, «Машенька» – это проба пера. Что касается романов Набокова, то здесь, понимаете, зеркальная ситуация. Его русские рассказы слабее романов, а английские рассказы сильнее. Я очень люблю его короткую прозу. Что касается английскую, прежде всего «Сестер Вейн» и «Signs and Symbols», условные знаки. Что касается романов, то, как мне представляется, все написанное после «Pale Fire» было довольно бледным. Это касается даже «Ады», в которой есть гениальные куски, но есть страшная избыточность и затянутость. И чем дальше, тем невозможнее ее читать. А «Текстуру времени», вот эту четвертую часть, я вообще ни по-русски, ни по-английски никогда осилить не мог. Ну, теоретическая часть, это понятно, но она, вот, может быть, и написана в расчете на то, чтобы читатель окончательно отвял. В принципе, в первой части «Ады», ну, там уменьшаются же части по объему, там так построена она как бы модель человеческого возраста. Первая часть большая, вторая покороче, третья совсем, и так далее. Уменьшается, как сужается пирамида. Но мне кажется, что если в первой части «Ады» есть совершенно гениальные куски, то второе, третье, четвертое, пятое. Ну, в пятой есть еще кое-что. Но, в принципе, конечно, это роман гораздо ниже его возможностей и своей славы. Мне кажется, что лучший роман Набокова вообще, это, ну, два романа. Это «Лолита» и «Pale Fire». Рядом с ними я поставил его «Приглашение на казнь» и «Дар». А остальные его сочинения мне представляются гораздо более слабыми. Что касается самого лучшего его романа, то он просто не написан. Немцы вошли в Париж, не дав ему написать «Ультима Туле» или «Солус Рекс», неважно, как бы он назывался. Важно, что этот недописанный роман сам Набоков называл своим главным литературным свершением. И это вот сама история, наверное, вмешалась, не дав ему дописать главную книгу 20 века. «Наш страх – это гипноз, всегда ли это так, и как это соотносится с нашей действительностью. Рекомендую вам, чтобы это лучше понять, стихотворение новеллы Матвеевой «Гипноз», «Шипели джунгли в бешеном рассвете», и вы там все поймете про наш страх и как бороться с гипнозом. Расскажите про Айтматова. Была у меня уже лекция. Если хотите, могу более серьезно. Значит, в особенности, конечно, мне интересно из Айтматова рассмотреть «Плаху». Роман, который сейчас совершенно забыт, а тогда вызывал дискуссию очень бурную. Я не просто так его спросил, кто настоящий герой нашего времени, герой-страдалец или герой действия. Там есть о чем поговорить. Если хотите, о «Плахе» я потом отдельно сделаю разговор когда-нибудь. Отнесите к вопросу серьезно. Вы готовы стать президентом России? Боже упаси. Нет, конечно. Я много к чему готов, да, и даже вот министром просвещения я бы 3 месяца побыл с тем, чтобы потом уже никак к этому не приказывать, потому что все главное сделать за 3 месяца, и потом немедленно перейти обратно преподавать в институт. Не бежать из страны, как думают некоторые, нет, просто вернуться к обычной работе. Ну, сделать систему лицеев, срастить производство и вузы, реформировать Академию наук, ну, это все не принципиально. Это вряд ли мне это светит при жизни, а после смерти я и подавно на это не надеюсь. Возможно ли, вот это хороший очень вопрос, возможно ли составить школьную программу из коротких произведений, рассказов, повестей, сведя число больших романов к минимуму, потому что качественно прочитать 5-7 романов за семестр для большинства учеников нереально. Нет, реально, я вообще за то, чтобы дети работали гораздо больше, чтобы они много читали, много писали, были постоянно заняты, занимались профильными дисциплинами, а не, допустим, чтобы гуманитарии мучились алгеброй или химией, но чтобы они были заняты почти круглые сутки. Я за то, чтобы ребенок домой приходил только ночевать. Надо много романов. Надо умываться по утрам и вечерам. Много романов надо прочитать за семестр. И хотя американские школьники вынуждены часто прибегать к энерджайзерам или к адеролу, который я совсем не хочу рекламировать, просто чтобы лучше помнить и больше времени бодрствовать, но лучше пусть они мучают себя вот так, нежели пинают балду, как большинство российских школьников. Я за то, чтобы читать много. Но вообще идея составить курс новеллистики, она, в общем, позитивная. Вот Жалковский читает же, например, его все требуют обратно. Бог даст, еще придет он к нам, когда приедет опять. Составил же он курс новеллистики, и все слушают этот курс с большим ажиотажем. Да, новелл надо читать больше, но вообще школьник должен читать непрерывно. Вернемся через 3 минуты. Продолжаем разговор, начинаю отвечать на вопросы из писем. 5 июля исполняется 10 лет со дня ухода Алексея Алексеевича Дедурова. Помяните его добрым словом. Леша Дедуров, о котором я всегда вспоминаю с радостью, потому что это одно из самых светлых моих воспоминаний, был моим старшим другом, учителем литературным. В его кабаре, который он так бескорыстно, так прекрасно создал для всех молодых поэтов Москвы, все сколько-нибудь значительные московские поэты успели побывать и почитать. Я помню там и Степанцова, и Вишневского, и Чухонцева, помню там, и Кабыш, и Коркио. Да и Володя Алексеев там пел, и Цой там появлялся и задолго, правда, до меня, и когда я туда пришел, Цой был уже в славе. И Акуджава там пел несколько раз. Ну, Дедуров создал, удиви Скородумова, действительно удивительную такую среду создал Дедуров для молодых талантливых людей. Простите, что уж я себя причисляю к этой когорте, но Дедуров, действительно, он меня любил. Я его тоже. Мы были на «ты», мы очень дружили. Я знаю страшное количество его стихов наизусть. Я вам их сейчас почитаю, потому что приятно все будет. Страшно, потому что уже 10 лет нет Леши. А мы все, собранные им, воспитанные, мы как-то и собираемся, и вспоминаем его, и он для нас совершенно живой. Ну вот, например, «Секу точней и голоднее волка. Ты хороша, чего там спорить долго? Ты лучше всех, но мне в том нету толка, как и всегда, когда бываю прав. Как на осколках тары телу колка, хотя не в стуле, а в душе иголка. И потому нет, я не пьян нисколько. Оставь меня, красавица, оставь. Конечно, ты как бомба рвешь мне душу, и эта клуша просится наружу тебя воспеть. Но я ей кайф нарушу, чтоб не нарушить собственный устав. Бей, кукла, взглядом в сердце, будто в грушу. Пугай любовью к мужу, я не стужу, не струшу. Тепло у баб скрывает волчью стужу. Оставь меня, красавица, оставь. Грядущее мое неразличимо, а прошлое уже неизлечимо. И пусть я не последний дурачина, не поддается осмыслению есть. Так чем все это драпать не причина? Ведь и не ты застрелишься почина. Пускай я с виду лакомый мужчина. Оставь меня, красавица, оставь. Ну и потом, обратите внимание на эту дворовую лексику и совершенство строфики, и рефрены эти прекрасные. Я у Дедурова больше люблю именно песни, песни райские. Ну вот в переулках, где мы отлюбили, тишины стало больше и мглы, постояли, пожили, побыли, разошлись за прямые углы. И скончался зачатый недавно звук двуглавых, как отзвук шагов, и остались от нимфы и фауна три куплета из слез и слогов. И совсем вот я люблю незабываемую совершенно блюз «Волчьего часа». Если Бог даст, когда-нибудь я сниму «Эвакуатора», то начинаться он будет с этой песенки. Он ее когда-то спел на моем дне рождения. Тогда она была только написана. И я ее запомнил с тех пор на всю жизнь. Вот это. И, понимаете, ее же невозможно не петь. Ее хочется спеть. А что я буду вам сейчас демонстрировать свой вокал? Первый стриж закричал и замолк. Моросит и сверкает окрест. Поводя серой мордой, как волк, ты чужой покидаешь подъезд и следишь, закурив за торцом, как из точно таких же дверей. Вышел он, тоже с серым лицом, в час волков, одиноких зверей. Это звук самых первых шагов, это час для бродящих волков, это шум самых первых машин, это блюз одиноких мужчин. Ну, мог бы я вам еще поначитать, но прочту одно еще коротенькую вещь. Знаете, для меня Лешку читать всегда наслаждение, потому что это молодость моя, это Москва, причем он по-настоящему поэт летней Москвы, опустевший, такой пыльный, солнечный, где какой-нибудь один школьник, которому некуда уехать, переживает первые взрослые романы. Вот эта вечерняя остывающая Москва, отдающая тепло, такая элегическая, пустынная, с пыльной листвой, с какой-нибудь одинокой звездой. Вот это гениально же у него сказано. Дымится над столешниковым лето, смеется и тоскует детвора. Звезда июля, точно глаз валета, скользит по сеансам окон до утра. Ну, чудесно сказано, да, такая совершенно маяковская метафоричность. Ну вот, когда это было, векали, промчались, гадали, отняли тебя у меня и другому отдали. Но я поклянусь ледяной дорожкой из глаз, что пламень меж бедер девчащих твоих не погас. Святые слова продаются на всех перекрестках. Звук, звук какой, какая литерация на «С». И лед стариковский пластом нарастает в подростках, не вякает из-под макины эпохи Пегас, но пламень меж бедер девчащих твоих не погас. И сплешила моль до дешевой подкладки гордыню. Песчинки стеклись и с годами сложились в пустыню. Дальше там я что-то не понял. Но пламень между бедер девчачьих твоих не погас. А что им с того? Тем, что нас друг у друга отняли. Законным ли спишь кобелем? С тазопамом однали. Смогли и весь сказ. Но начнет моя память показ. И пламень между бедер девчачьих твоих не погас. Вот это такая лолиточная любовь. Любовь восьмиклассника к ровеснице, это и есть главная детская травма Дедурова, и он и оставался таким же робким, ненасытным, романтическим восьмиклассником, который дворовую грязь воспевает с абсолютно вионовскими интонациями. Он и был такой вион московский. Очень мало прожил, очень много написал. И главное, что создал удивительное поколение, им воспитанное, благодарное его вспоминающее. Несколько важных вопросов. Я знаю, а больше никто не знает, как спасти российское телевидение. Надо возродить чрезвычайно популярный и поучительный жанр, зря забытый в прошлом веке. Необходимо снова производить публичные казни. Знаете, они не так далеко от этого ушли. Я думаю, что скоро мы к этому так или иначе вернемся. Среди многих сериалов, которые я видел, к искусству могу 100% причислить «Диколог» и «Черное зеркало». Ну, «Диколог» не сериал. Все-таки Кислевский делал цикл из 10 картин. Ну, помните, короткий фильм об убийстве, короткий фильм о любви. Это не сериал ни в каком смысле. «Черное зеркало» – другая история. Да, здесь вы правы. Но это и тоже не совсем сериал, другой жанр. У нас дома спор, затонул у матера с оставшимися жителями или нет. В печатном издании, электронных версиях разные концовки, поэтому спорим. По-моему, совершенно очевидно, что матера утонула. Еле угадывающийся шум мотора, не знаю, почему мановению, почему решению дописал в книжном издании Распутин эту фразу. Может быть, ему стало жалко старух и захотелось их спасти. Но, по-моему, и по фильму, и по роману совершенно очевидно, что никто в матере не уцелел. Как вы относитесь к творчеству Уильяма Вулмана? Понятия о нем не имею, теперь прочту. Посоветуйте художественные книги о Петербурге. Лучшее, что написано о Петербурге, это два романа. Роман Александра Житинского «Потерянный дом» или «Разговоры с милордом» и роман Андрея Белого «Петербург». Это я говорю про 20 век. В 19 веке там всем известен петербургский литературный миф. Еще очень рекомендовал бы поэму Нонны Слепаковой «Монумент». «Монумент» – последняя петербургская повесть, да, или последняя петербургская поэма. Надо сказать, что очень неплохие мемуарные очерки Засосова и Пызина о старом Петербурге и очень неплохие литературные мемуары Корнея Чуковского о Вене, об Аполлоне, о башне Иваново. Это очень важные тексты. Перечитывая «Возвращение Чорба» и «Весну Фельти», поймал себя на мысли, что стиль Набокова – это своеобразное продолжение позднего Толстого. Мускулы слов, оголенные нервы фраз соответствуют голой прозе Толстого. Набокова тоже твоего Толстого – стремление добраться до сути вещей, застигнуть их в первоначальном положении. Вы абсолютно правы, это у вас прекрасная формулировка. Именно потому, Женя, что если вы перечитаете, на эту мысль меня когда-то навел Долинин, а я его на эту мысль навел своей статьей о когнитивном диссонансе у Толстого. Я очень рад, что между нами состоялся этот диалог. И вообще Александру Долинину я передаю в его американский университет горячий привет. Очень люблю его набоковские студии. Надо сказать, что если вы перечитаете одновременно «Набоковский ужас» и «Арзамасский ужас» Толстого и запишете «Сумасшедшую», вы увидите очень многие совпадения. Действительно, это попытка увидеть вещи в их оголенности, вне флера привычки, увидеть страшный разъятый мир. Ну и, кроме того, когнитивный диссонанс от мысли о смерти. Так глубоко в своей рефлексии зашли только Набоков и Толстой, увидев, что мысль о смерти несовместима с сознанием. У английской королевы Елизаветы есть свой придворный поэт. Это Кэрол Энн Даффи. Слышали вы о ней как о поэте, и в курсе ли вы ее творчества, и по каким качествам назначают придворного поэта Великобритании? Ну, тут добрые слова про 13-го апостола. Спасибо. Я не знаю ничего о традиции придворных поэтов. Знаю о традиции официального государственного поэта в Америке, когда назначают, вот Тарадой Бродский был на этой должности, назначают государственного поэта, и он в течение года много ездит, концертирует, подобно Бродскому вешает плакаты со стихами в метро или заставляет читать их, ну, всячески пропагандирует поэзию. Вот это такая вакансия государственного поэта, она не пуста, выражаясь пастернакскими словами. Про то, как назначают придворного поэта в Англии, ничего, к сожалению, не знаю. Само слово «придворный» в России имеет довольно неприятные коннотации. Потрясающее письмо от Миши. Неужели мы зеркала своих родителей, которые обречены продолжать те же грехи, споры, комплексы, можно ли порвать этот круг? Миш, нельзя. Мы результат не только жизни наших родителей, мы результат жизни наших предков. Мы существуем для того, чтобы улучшить ситуацию. Мы должны, ну как вот душа реинкарнируется, возвращается, обретя новые навыки, ну скажем там, вот Блок не умел прозу писать, а Куджава умеет. Также и мы должны, повторяя и развивая жизнь родителей, мы должны что-то улучшать. Но избавиться от их мучений, от их противоречий, от их родимых пятен мы не можем и не должны. В этом суть преемственности. В одной из предыдущих передач вы сказали, что запрещать Берроуза не стоит, но и рекомендовать нельзя. Неужели вы сделаете исключение даже для «Кота внутри» или «Призрачного шанса»? «Призрачный шанс» я не читал, а для «Кота внутри» я исключение не сделаю, потому что мне кажется, что Берроуз бывает очень мил, бывает очень талантлив, но по большому счету он никогда не благотворен, хотя мне очень грешно. Выскажите свое мнение о книге, расшифрованной Булгаков «Тайный мастер» Маргариты, ее авторе Борисе Соколове. В Википедии о нем очень противоречивые отзывы. У меня о Борисе Соколове тоже очень противоречивое мнение. Я к нему отношусь очень хорошо. И говорю о нем всегда хорошо. Он меня почему-то очень не любит. Говорить хорошо о человеке, который регулярно обо мне дурно отзывается, было бы очень по-христиански. Но я не настолько еще продвинувшийся христианин. Поэтому я от отзыва воздержусь. Хотя книга это любопытная. Можно ли для рифмы выдумывать новые слова или их формы? Можно и должно. Мне, кстати, вот очень нравится. Тут один автор написал, я открыл новый способ стихосложения ставить безударное слово в ударную позицию. Нет, это не вы открыли. Вспомните у Лимонова. Мы купим 40 пачек ванильных эскимо. От радости заплачут все, кто пройдут мимо. По-моему, это шедевр абсолютно. Вот о Лимонове я могу отзываться хорошо, хотя он обо мне отзывается плохо. Но он просто поэт очень талантливый, и я не могу, значит, удержаться от восторга. А не кажется ли вам, что понятие патриотизма совершенно девальвировалось? Кажется, просто под патриотизмом понимается такая апология бездарности, когда человек, не имеющий никаких талантов, побивает талантливых с помощью своей любви к родине. Вот вы недостаточно любите родину, а я достаточно. Вот один поэт-песенник написал, вы все предатели, потому что вы едете в Прибалтику на фестиваль, а там маршируют, значит, поборники фашизма. Это он написал потому, что он сам давно уже ничего талантливого его не производит, а как-то напомнить о себе ему хочется. По-моему, это стыдно. И вообще, слово «предательство» правильно написал Андрюша Архангельский. Привет вам, Андрюша, большой, я вас очень люблю. Правильно написал Андрюша Архангельский новые приключения слова «предательство». Сегодня мы колоссально им злоупотребляем. У нас все предатели, вообще все, кто жив, предатель. Кто едет в Турцию, предатель. А кто еще не поехал на Донбасс, предатель. Кто поехал на Донбасс, тоже предатель. Все швыряются друг в друга этим словом постоянно. Я вообще против того, чтобы им слишком часто распоряжаться. Вообще получается, что предатель – это любой, кто думает не так, как вы. Вообще немножко как-то расширилось количество журналистов, которых бы я мог назвать образцовыми. Вот об этом меня, кстати, тоже спрашивают. Раньше я называл своими кумирами в профессии Колесникова и Латынину. Сегодня я с радостью к ним могу добавить Олега Кашина, чьи колонки становятся раз от разу лучше, и Андрея Архангельского, которого я могу рассматривать как в какой-то степени своего ученика, а в какой-то уже как бы побеждающего учителя. Дочь поступает в этом году на географию или картографию. Посоветуйте, где лучше преподают. Ну, господи, вот еще только про картографию не хотелось бы мне, понимаете, давать советов. Я очень от этого далеко. Под впечатлением от рассказа Хемингуэя «Недолгое счастье» Фрэнсиса Маккомбера. Больше всего от того, как он написан. Однако герои не вызвали у меня симпатии. Читая критику, я узнала, что некоторые считают Уилсона положительным героем, мужчиной, свободным от страха, то есть идеалом Хемингуэя. Согласны ли вы с такой точки зрения? Что вы думаете насчет финала рассказа? Марго сознательно застрелила Фрэнсиса, испугавшись проснувшейся в нем силы, или случайно попала в него, желая стать? Нет, они, конечно, застрелила его сознательно. Это никаких сомнений не вызывает. Марго сучка такая, она, конечно, любит не Маккомбера. Она готова отдаваться силе. Вот в этом-то и особенность Хемингуэя. Хемингуэй вовсе не мачистский писатель. Это он в жизни часто играл в мачо, а в прозе он честен. И для него гораздо дороже человек, преодолевший свой страх, нежели самодовольный и туповатый мачо. А женщина, она любит самодовольных и туповатых. Преодоление для нее не важно. Поэтому счастье Фрэнсиса Маккомбера оказалось таким коротким. Short happy life of Фрэнсиса Маккомбера. Вопрос личного характера. Недавно пережил разрыв с гражданской женой. Есть общий ребенок. Затяжная депрессия, походы к психологу. В встал на ноги, пытаясь начать нормальное общение ради сына, но наткнулся на стену неадекватности со стороны бывшей. Запрещает видеться с сыном, просит платить ей деньги. Учитывая, что уходила она к конкретному человеку, для меня непонятно такое поведение. Нет, такое поведение вполне понятно. И не надо удивляться. Как раз то, что вы встаете на ноги, им совершенно ненавистно. Вот если бы вы умирали, она была бы с вами очень мила. Если бы вы оставались и дальше в депрессии, она была бы в восторге. Меня вот некоторые девушки до сих пор ненавидят и ненавидят. Они уж не девушки давно, там уже хорошо за 40. Ненавидят до сих пор с каким-то страшным упорством. Именно потому, что я как-то пережил разрыв. У меня стишки про это были. Там, ей-богу, зло переносимо, как ураган или прибой, когда не хочет быть красиво, не упивается собой, взирая, как пылает Троя или Отечество. Пока палач не зрит в себе героя, а честно видит мясника. Увы, перетерпевший корчу, слегка похлопав палачу, я бенефис себе попорчу и умирать не захочу. Вот, ну, некоторые из них до сих пор мне не могут этого простить. Ну что поделать? Ну, на это Блок уже ответил. Из-за каждой хорошенькой куклы буду я умирать, что за вздор? Не буду, конечно. И понимаете, вот это такая особенность типа женщины, о котором вы пишете. Чем больше вы страдаете, чем больше у вас кишки наружу, тем она к вам милосерднее, радостнее, и даже может с вами там иногда поговорить о том, чтобы даже разрешить вам дать ей еще немного денег. Даже вот на такое она может пойти крайнее милосердие. Но просто с этим типом женщин надо научиться не связываться. В какой-то момент надо понять, что роковая женщина – это очень хорошо для переживания, это бывает очень недурно для секса, но для совместной жизни это совершенно невыносимо. И поэтому умейте собирать с цветка мед, нектар, а не пытайтесь жить с ним. И об этом, кстати, у Саши Черного тоже есть замечательные слова, да, что прекрасные розы для носа, не следует там путать душу с телом. Это, кстати говоря, многие не могли понять, почему Шелейко смог бросить Анну Ахматову. Он на это отвечал: я нашел лучше. Казалось бы, лучше Ахматовой найти нельзя, но он нашел простую, добрую женщину, коллегу, и был с ней довольно счастлив, пока не умер от туберкулеза. Так что я понимаю вашу ситуацию, но поймите и вы ее. Вас эта девушка ненавидит именно за то, что вы сумели благополучно пройти через этот такой сомнительный соблазн. Как вы думаете, если бы Чехов дожил до 17-го года, как бы он воспринял революцию? Вопрос очень сложный. Как Трифонов, такая инкарнация Чехова, не дожил до 85-го, так и Чехов не мог бы дожить, конечно, потому что Господь как-то убирает такие минуты. Я абсолютно уверен, что Чехов бы уехал, потом бы вернулся на волне общего евразийства, получил бы дом в Ялте от государства, и там бы умер очень скоро, как Куприн. Мне кажется, он повторил бы в таком смысле путь Куприна. Он бы, конечно, не остался сначала и вернулся бы потом. Вот такое у меня есть ощущение. Потому что, возможно, в какой-то момент он бы дал себя увлечь идеям евразийства. Ну, не евразийства как такового, хотя он был степняк, такой человек степной по взглядам и темпераменту. Но он бы, я думаю, просто с его клаустрофобией он бы не уцелел в эмиграции. Он не мог бы долго там прожить, он бы вернулся, и не вынеся этой нагрузки, очень быстро умер бы здесь. Но, видите ли, это вы говорите о здоровом Чехове. А мы же здорового Чехова в 90-е годы уже не знаем, уже болезнь проникает в его творчество, она уже лежит страшным отпечатком на всем, что он делает. Это был бы просто другой Чехов, мне кажется. Мог ли иметь место эпизод в блокадном Ленинграде, который тут описан? Описан совершенно чудовищный эпизод, который я даже не буду пересказывать. Нет, он места иметь не мог. Просто поверьте мне, что этот эпизод не мог иметь места. Прочитал «Зависть» и ничего не понял, почему Андрей Бабичев отрицательный герой. Он же как раз и есть преобразователь, строитель нового. Только для Олешева он совершенно не отрицательный герой. Это он для нас с вами отрицательный герой, потому что он противный. Мы смотрим на него глазами Ковалерова. Я думаю, что Ковалеров и Бабичев стоят друг друга. Ну, хорошо, вот в 20-е годы победил Бабичев, а в 90-е победил Ковалеров. И при том жить невозможно. Иван Бабичев, вот интересный человек. Творец, художник, плут, фантазер, продолжение линии плутовского романа. Вот Иван Бабичев интересен. Писатель, мыслитель, который умудряется транслировать сны про битвы при Фарсале. Наш любимый мэр Евгений Розман сказал, что вы к нам должны приехать. Да, я в конце августа собираюсь выступить в Екатеринбурге. Меня туда пригласил тоже мой друг и один из любимых моих поэтов моего поколения, Женя Ройзман. С удовольствием у него выступлю. Просят развеять миф о Павлике Морозове. Вы знаете, есть подробная книга Юрия Дружникова, да есть несколько американских книг, довольно подробных, славистских, где подробно рассматривается история Павлика Морозова и доказывается, что он оболган и никого он не предавал. Ну, книгу Юрия Дружникова я вам могу от души рекомендовать. Складывается впечатление, что основным жанром современной литературы стала фантастика и бесконечная вариация с детективом, триллером и прочее. Добротная социально-психологическая проза так часто приправляется фэнтези, что не всякий деконструктивист жует до основного зла. Хороший очень вопрос. Это совершенно очевидно. Это действительно так. Но дело в том, что, как правильно говорил Успенский, реализм – это уродливо задержавшаяся литературная мода. Литература без сказки, без вымысла не имеет никакой цены. И поэтому то, что процент фантастики в литературе как-то повышается, простите за канцелярскую формулировку, это очень здорово. Очень много вопросов о судьбе журнала «Послезавтра». Господа, ну ведь послушайте, все зависит только от вас. У меня огромное количество присланных статей, довольно низкого качества, есть очень высокого. Есть статьи по литературе гуманитарной, их больше всего. Спасибо достаточно. Если хотите, шлите еще. Есть очень хорошие статьи по социологии. Абсолютно ничего нет по математике. Одна по физике, две более или менее по химии, по современным каким-то вещам. Пришлите мне чего-то технического. Я готов буду 1 сентября это выкладывать на сайт. Но присылайте статьи о том, чем вы занимаетесь. Я не верю, что в России нет молодого математика или за границей русскоязычного, который не может рассказать увлекательно о своих проблемах. Есть такие математики. Я не верю, что нет человека, который может просто в доступной форме рассказать о проблемах передового края современной математики. Хотите шахмат, хотите любого другого интеллектуального спорта, но пришлите мне хоть что-нибудь по точным наукам. Не могу же я делать послезавтра и статьи одних филологов. Филологам положено писать хорошо. Как вы относитесь к творчеству режиссера Лидии Бобровой? Недостаточно видел, чтобы об этом говорить. Много добрых слов, спасибо. Мне представляется очевидным, что плутовство восходит вовсе не к Евангелию, а к эпохе дохристианской, к античным образцам фигуры Гермеса и шире ко всему тому, что в мифологии описывается как феномен трикстера. Евангелие и фигура Христа в этом смысле далеки от плутовства. Видите ли, я абсолютно убежден, что мир Плута, скажем, вот мир Одиссея, очень отличается от настоящего плутовского романа, потому что, еще раз говорю, в плутовском романе плутовство или в высоком смысле волшебство именно разрушает архаическую традицию, а фигура Одиссея такой традиции не разрешает, наоборот. Одиссей такой же один из маленьких греческих царей, как трогательно серьезный Агамемнон или как старец Нестор. Плут чужак в этом мире, а про Одиссея мы этого сказать не можем. Ну, то очень-очень хорошее письмо от Миши. Еще одного. Спасибо вам большое. А нам то о Чирове не готов говорить, недостаточно его знаю. А Гайто Газданове, может быть, со временем. Здравствуйте. Кто современный Герцен, которого разбудили современные декабристы? И кто описал современные окаянные дни? Я уже говорил много раз о том, что Герцен, он стоит все-таки на неприятии жизни, на ненависти к жизни. Вот как Лидия Чуковская. На ненависти к быту. Мне трудно сегодня найти человека, который бы отличался такой моральной бескомпромиссностью и при этом такой запутанностью собственной личной жизни. Я не знаю, кто мог бы быть сегодняшним Герценом. Ну, надо смотреть в изгнании, конечно. Надо смотреть из тех, кто уехал. Но Пиантковский, на мой взгляд, фигура совершенно не того масштаба, простите меня все. Как-то я не могу его воспринимать всерьез. Публицистика такая, ну вот если брать такую действительно отчаянную публицистику и прозу, мне очень нравится то, что делает Наум Ним. Но герценовского пафоса, пафоса жизнеотрицания я найти у него не могу. А из заграничных авторов, из авторов уехавших, знаете, вот так перебираешь, Ну, конечно, есть созвучие Герцен и Генис, но Генис совсем другое дело. И Генис как раз жизнелюб. Тут многие просят рассказать про Вайля, про его книгу «Стих» и про меня. Ну, что рассказывать? Замечательная книга, замечательная подборка, опыт выстраивания личных отношений с литературой. Нет такой фигуры, как Герцен, нет именно потому, что нет такой твердыни духа. Узнал, что будете с лекцией у нас в Одессе. О чем будет лекция? Никакой лекции не будет. В Одессе будет обычный, бесплатный, как уже был в прошлом году, как будет, надеюсь, и в будущем. Просто вечер стихов в Зеленом театре. Приходите все, кого этот театр вместит. Его сейчас, говорят, отремонтировали. Я буду там 2 часа читать стихи просто при естественном освещении. Мне очень нравится, когда там люди за отсутствием свободных мест сидят на ветках. Как-то сразу начинает это... Ну, трогательно как-то это. Какие дополнительные книги почитать по истории? Есть труд Соловьева, но есть ли еще что-то? Нет, ну, Ключевского стоит читать, конечно, мне кажется. Да, кстати говоря, я бы и Акунина рекомендовал, потому что это очень хороший свод, рассчитанный именно на дилетантов. Ну, дилетант хорошо будет почитать. Ну, а из систематических работ по русской истории, конечно, Соловьев наиболее основательный автор. Поделитесь мнением о творчестве Кривина. Очень люблю, начиная с книги «В стране вещей», люблю его прелестные такие в польской традиции фрашковые афоризмы и стишки. По-моему, он прелестный автор. В романе Леонида Леонова «Вор» есть фраза «На безденежье злоба пуще водки греет». По-моему, у нас сейчас именно такая ситуация. Да, совершенно верно, и в 20-е годы была такая же ситуация. Вообще, это хороший такой афоризм леоновский, абсолютно в его духе. «Вор» может быть фабульно не очень состоятельный роман, а довольно ходульный, а вот на уровне отдельных фраз, типа там «В ноябрьском небе не разглядишь, с какой стороны светит солнце». Ну, прелестный роман. И, конечно, мне очень нравится вот эта мысль, что злоба пуще водки креет. Стоит ли читать детские книги в недетском возрасте? А как же, конечно, тем более, что подавляющее большинство этих книг написаны для взрослых. Просто так они зашифрованы. А мне жена, значит, мне 31 год, я женат. Недавно встретил другую девушку, сильно в нее влюбился, как будто крышу рвало. Начал думать, что она мой идеал, мы с ней можем часами говорить, понимаем друг друга с полуслова. И я себе представлял, что с ней бы все получилось гораздо лучше, чем с моей нынешней женой. Хотя и с женой все нормально. Менять я ничего не могу по ряду причин, не знаю, нужно ли. Единственный плюс от этой ситуации – сильное повышение моих творческих способностей. Появляется фантастическая энергия. Полезно ли женатому мужчине влюбляться, и что с этим делать? Влюбляться, конечно, полезно. Но я не могу назвать эту ситуацию душеполезной. Понимаете, высок шанс очень, так всегда бывает, что, уйдя к этой девушке, вы немедленно попадете в ту же ситуацию, что с женой. То есть рутина это все засосет, и любовь исчезнет. Но если вы действительно чувствуете, что вот нашли идеал, и что с женой больше жить не можете, орете на нее и срываетесь, тогда ничего не поделаешь, надо быстро разводиться и уходить. Иначе это просто убьет живые отношения. Убьет живые отношения и в браке, и в адюльтере. Вот единственный совет, который я могу вам дать, древнеримский, что делаешь, делай скорее. К сожалению, никакого другого ответа здесь нет. Влюбляться, в принципе, полезно, но тут надо очень четко понимать, действительно ли вам лучше будет в новом браке, или вам нужна именно ситуация раздвоенности. Такое тоже бывает, и ситуация раздвоенности иногда колоссально заводит. Об этом Мопассан написал роман «Наше сердце». Вернемся через 3 минуты.
В пятницу программу «Дневной разворот» ведут Сергей Бунтман и Екатерина Конакова. Слушайте с 14 до 16 часов.
Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений?
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках?
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17:08.
Вульгарность, на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно...
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать, слава богу.
Слава богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть.
Слава богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню.
Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
Thank you.
В ночь с четверга на пятницу после 14:00 в программе «Бабник» народный артист России Евгений Поликанин.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи и вас ждет очередная программа «Звезды коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы». Записки Аста. С вами Анатолий Гамиров. Рад приветствовать вас. Прелестная музыка Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер. Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке внизу.
«Эхо Москвы» 91.2 в диапазоне FM.
Продолжаем разговор. Программа «Один». Еще немножко я поотвечаю. На ваш взгляд, нужны ли современному миру монастыри, чем связан рост их количества в России, вообще чем вызвана тяга современного человека к отшельничеству, что в итоге победит, созерцание или созидание? Птоломей. Назовут Птоломей. Противопоставление ложное. Птолемей. Значит, дело в том, что монастырь – это не отшельничество. Это бегство, спасение, попытка спастись, потому что по разным причинам невозможно больше в мире находиться. Мир лежит во зле, мир упал в бездну, и совершенно не обязательно объявлять монастырь попыткой поиска истины в одиночестве. Человек бежит в монастырь, потому что мир ему невыносим. Вот и все. И что касается противопоставление созидания и отшельничества. Никакое отшельничество невозможно без углубленного, уединенного, не люблю слово медитативного, но именно уединенного, углубленного в себе размышления. Вы можете быть одни среди людей, но монастырь – это именно поиск душевной гармонии, потому что не следует видеть в монастыре обязательно какую-то страшную дисциплину, сплошное послушание, тяжкую физическую работу. Далеко нет. Монастырь – это братство единомышленников. Это такое райское довольно место. В идеале, в правильном монастыре, конечно. Примерно год назад к нам на работу пришел высокопрофессиональный сотрудник, качество работы которого заметно превосходит уровень коллег. Спустя некоторое время я заметил, что коллеги стали относиться к нему предвзято. Началась лайт-травля. Любой его профессиональный промах, крайне редкий, вызывает сарказм и злорадство. И это уже демонстративно. Чем это можно объяснить? Объяснить это, дорогой друг, очень просто. Сейчас вот дам, наконец, формулу. Моральные законы действуют только над тем, кем они признаются. Если вы объявляете себя оппозиционером, кристально честным, и призываете всех быть честными, то даже за случайно вам перепавшую копейку вас будут терзать и ненавидеть. Если же вы коррупционер, который никаких нравственных законов не признает, все будут говорить, наоборот, воруй, миленький, воруешь сам и другим жить даешь. Это наша русская добродетель, и мы, русские, никому отчету не даем. Хотим – воруем, не хотим – не воруем. Вот в том все и дело. Если вы прокламируете себя как человека нравственного, то стоит вам поцеловать девушку на улице, и полетят все камни. Если же вы прокламируете себя как человека демонстративно безнравственного, вы можете сожительствовать с тремя и содержать еще четырех на всякий случай. И все они могут быть несовершеннолетними. Все говорят, ничего, полезно девушке развиваться рядом с умным пожилым человеком. То есть, если вы признаете нравственные законы, то для вас есть и совесть, нравственный закон, и даже юридический закон. А если вы демонстративно и грубо нарушаете законы Божьи и человеческие, соответственно, вам все можно. Вот этот ваш сотрудник, он работает хорошо, поэтому ему не прощается ни один промах. А если бы он работал плохо, его бы все поощряли. Это, кстати говоря, помните, у Житинского была такая замечательная байка, лентяя она называлась. Вот лентяй каждый день приходил на работу, уходил на перекур и уже на рабочее место не возвращался. Он стоял, прислонившись к стене, и на стене образовался след от его плеча. Однажды его уволили, а на следующий день стена упала. То есть, понимаете, когда Обломов пытается починить крыльцо, оно падает, а когда не пытается, оно 20 лет висит на соплях, и ничего не происходит. По всей видимости, в России плохая работа – это что-то такое, одно из существенных духовных скреп. А человек, который пытается хорошо работать, он эту духовную скрепу разрушает. А что вы думаете про декабристов? Вот большая цитата из романа Мережковского, действительно очень хороший. Что вы думаете о деле декабристов? Именно об их деле, а не о их личностях. Эта тема сегодня малопопулярна и скользка. Не обязательно отвечать, но черкните пару слов. Галя, я вам напишу отдельно, но вообще-то я не боюсь ответить и здесь. Совершенно правильно ответила Куджава. Декабристы в России единственные бескорыстные революционеры. Революционеры, которые для себя лично ничего не хотели, да, пожалуй, что хотели и против себя, потому что их влияние, их богатство убыло бы в случае их победы. Вот за это бескорыстие декабристов я оценил чрезвычайно высоко. Но, конечно, это попытка с негодными средствами, и нечего было делать. Людям благородным, людям с принципами, которые пытались также рыцарски противодействовать. Государство в таких случаях рыцарство не понимает. Поведение Николая I в истории с декабристами чудовищно, потому что это шантаж, ложь. Все, как написано у Акуджавы в пьесе и потом романе «Глоток свободы», на документальном огромном перелопании опачном им материале допросов. Все правда. И, конечно, бедный Авросимов, который появляется в «Путешествии дилетантов», это человек навеки сломанный тем, что он увидел. Маленький клерк, вот этот, записывавший допросы декабристов, человек навеки сломленный коварством этой системы. Декабристы искренне раскаивались, но никто этого раскаяния не принял. Конечно, на фоне своих палачей декабристы люди безупречные. Ну, а теперь о Янке и о Башлачеве. Значит, тут роднит их три обстоятельства. Во-первых, оба они трагически погибли практически ровесниками и практически одновременно. Случай Башлачева самоубийство несомненное, случай Янки сомнительное, но в любом случае это ранний трагический конец творчества. Оба уже практически не писали в последние полгода. Если не считать не сохранившейся песни Башлачева «Архипелаг гуляк». Второе, что их роднит, это общая неустроенность, общий трагизм. Они, обретя профессиональный исполнительский статус, окончательно утратили статус, если угодно, чисто человеческий, и семейный, и личный, как вы хотите. Они бездомные, они совершенно не приспособленные для жизни вне дома. И я думаю, что для Башлачева Ленинград, Петербург был, конечно, в известном смысле городом кризиса, городом абсолютного одиночества. И для Янки примерно та же история. Она в своих кочевьях, в своих квартирниках, она чувствовала себя крайне неорганично. Ну и третье, что их роднит, и что мне представляется главным. Оба они пытаются воскресить фольклор. Дело не только в том, что авторская песня, а впоследствии и рок-песня, это такой утративший анонимность фольклор 20 века, русская народная песня. Нет, дело в том, что оба они работают в традиционной фольклорной эстетике, с фольклорными образами, с фольклорными мотивами. И вот здесь-то выясняются, пожалуй, самые страшные вещи. Выясняется, что этот русский фольклор, он... те добродетели, которые в нем воспеваются, лежат в основе его... Это добродетели, несовместимые с жизнью. Как ни ужасно это звучит. Попытка вернуться от советского к русскому обернулась катастрофой в обоих случаях. И Янка, и Башлачев, Сашбаш, оба движутся, конечно, от советской поэтики, от советского штампа вглубь традиции. И эта традиция почему-то их убивает. Может быть, потому, что действительно следование традиционным русским добродетелям, как они заявлены в фольклоре, почему-то с жизнью не совмещается. Я много раз пытался ответить для себя на вопрос, почему это так. Но, в общем, это действительно... как-то для человека советского, во всяком случае, смертельно. Этот путь назад, он оказался дорогой в бездну. Я затрону, конечно, здесь и формальные особенности их текстов. Это все тексты, наиболее удачные Башлачёва и Янки, это контаминация уже существующих, свободно переставляемых фольклорных мотивов. Если, может быть, иногда у Башлачёва все-таки пробивается сюжет, как в «Былинах», например, он написал две очень долгие «Былины», вот в основных его лирических текстах каждая строка отдельно, как говорил Шкловский про Мандельштама, и между этими строчками угадываются какие-то просветы бездны, но на самом деле это просто механически сопрягаемые фольклорные штампы, чтобы каждый мог вдумать и чувствовать туда что-то свое. Вот возьмем текст Янки, например. «Фальшивый крест на мосту сгорел, он был из бумаги, он был вчера, листва упала пустым мешком, над городом вьюга из разных мест, великий праздник босых идей, посеем хлеб, соберем тростник, за сахар в чай заплати головой, получишь соль на чужой земле, протяжным воем веселый лай, на заднем фоне горит трава, расчетной книжкой мое лицо, сигнал тревоги, ложимся спать, упрямый сторож глядит вперед, рассеив думы о злой жене, гремит ключами дремучий лес, стирая стекла веселый черт, смотри с балкона, увидишь мост, сокрой глаза и увидишь крест, сорви парик и почуешь дым, запомни, снова горит картон». Вот и все. А можно еще бесконечно было бы так нанизывать. Это нанизываются именно штампы, частью советские, расчетной книжкой «Мое лицо», частью фольклорные. Это расколотый, разорванный мир, лишенный какой-либо связи, лишенный сюжета. Мир, в котором плавают, увы, мертвые обломки русского былинного и песенного мира, русского фольклора и советского штампа. Это вот мир, внутренний мир советского человека образца 85-87 годов. У Янки вообще есть ощущение этой потерянности, затерянности в мире. И, может быть, именно поэтому так тоскливо ее слушать. И этот сиротский жалобный голос, он вызывает в нас скорее, конечно, сострадание, нежели раздражение. Но если взять эти тексты отдельно, сами по себе, они поражают, конечно, монотонностью и каким-то странным отсутствием смысла. Лучшее, что написал Янка, это, как мне кажется, гениальная совершенно песня «По трамвайным рельсам». В ней есть и сюжеты, и метафоры четкие, в ней все понятно. Ну, и дело даже не в понятности. Понятность не главный добродетель искусства, а в ней есть точность. Вот этот страшный мир городских детей, которых могут убить за то, что они пошли погулять по трамвайным рельсам. Это узкая, плоская, еле-еле разрешенная советская полусвобода. А в остальном, как мне кажется, это... та ситуация, когда штамп остается штампом, когда он не перерастает себя, а от свободного перемещения этих штампов вот сумма не меняется никак. Деклассированных элементов в первый ряд, им по первому по классу надо выдать все. Первым классом школы жизни будет им тюрьма, а к восьмому их посмертно примут в комсомол. В 10 шагах отсюда светофор мигал, желтым светом 2 минуты, наконец, дождям, а в подземном переходе влево поворот, а в подземном коридоре гаснут ФАИ. Коридором меж заборов, через трупы веков, через горы и бурьяны, через труд отцов, через выстрелы и взрывы, через пустоту, в 2 минуты изловчиться, проскочить, ну и так далее. Неужели вот вы сами не ощущаете, даже искренне любя Янку, неужели вы искренне не ощущаете, до какой степени это скучные стихи, да в сущности не стихи. Это могло производить впечатление, когда это отравленным таким несчастным, сломанным, лирическим, надрывным голосом выкрикивается иногда под очень громкую и совершенно не идущую к делу музыку. Но неужели вы не чувствуете сами, до какой степени это механистично? Как стихи это совершенно не работает. Ну, может быть, это и адекватно, плохие стихи о плохой жизни, но совершенно невозможно отыскать в этом подлинное лирическое чувство. Мне кажется, что трагедия Янки была главным образом в том, что вот это состояние, очень русское состояние, и в фольклоре это тоже есть, русское женское состояние бесприютности, неуюта, оно было ею воспринято как такая своего рода императивная обязанность именно так и жить, как такая вот императивно навязанная жизнь. Бездомность, безлюбие, страшное одиночество. Мне представляется, что позволить себе говорить о русской бесприютности может только человек очень глубоко в жизни укорененный. Нужна огромная дистанция между русским сознанием и русским образом жизни. Вот это то, что, по-моему, очень хорошо умеет Борис Гребенщиков, за что многие бездарности объявляют его продажным. Это, по-моему, очень мерзкое обвинение, тоже все разговоры о предательстве. По-моему, жить по-русски и писать по-русски – это совершенно разные вещи. Вот Янка и Башлачев – это люди, которые вели такой русский, сказительский, а в каком смысле, как это иногда называют, рок-н-ролльный образ жизни, но вместо того, чтобы эта адекватность вызвала у них творческий взлет, она их погубила. Мне кажется, что в России, которая вся очень расхристана, очень мало дисциплинирована, очень открыта всем ветрам, в России надо вести очень строгую домашнюю жизнь, а писать при этом можно все что угодно. А вот Башлачев и Янка – это случай прямо противоположный. Это люди, которые сорвались с места, лишились дома и жили, по сути дела, все время в чужих людях, чужой жизнью. И вынуждены были в результате впасть в тяжелейший и затяжной творческий кризис. Мне кажется, жить так, как пишешь, это тавтология, это большая ошибка. Вот так называемый рок-н-ролльный образ жизни, он, по-моему, хорош далеко не для всех. Что касается Башлачева. Башлачев, безусловно, сильный поэт, тут нечего и говорить. Талантливый поэт, но Башлачева тоже с огромной силой ведет слово. И в результате каждая почти его песня распадается на много удачных, талантливых каламбуров, замечательно сопрягает советские штампы с фольклорными, но, к сожалению, надрыв, который за всем этим стоит, он искусственный. Это именно такой самподзавод. Если б не терпели, по сей день бы пели, а сидели тихо, разбудили лихо, вьюга продувает белые палаты, головой кивает хвост из-под заплаты, клевер да березы, полевое племя, север да морозы, золотой зрев. Абсолютно бессодержательная вещь, на самом деле. Тут тот же точно набор родных архетипов. Серебро и слезы в азиатской вазе, юродивые князи всепогодной грязи, босиком гуляли по алмазной жиле, многих постреляли, прочих сторожили, траурные ленты, бархатные шторы, кровь, аплодисменты, сталинные шпоры или стальные шпоры в других версиях. Корчились от боли без огня и хлеба, вытоптали поле засеванием. Ну, чистая же Янка, на самом деле, масса общего. Вот эти каламбуры, основанные на пословицах, есть ощущение полной мертвечины, да, но это, на самом деле, уже все было в истории или одного города. Помните, когда там они блины сеяли, воду решетом носили, глупцы, но это все это опять-таки ничего нового не добавляет. Хоровод приказов, петли на осинах, а поверх алмазов зыбкая трясина. Позабыв откуда, скачем кто куда, ставили на чудо, выпала беда. По оврагу рыщет бедовая шайка, батька топорища, мать моя нагайка. Ставили артелью, замело метелью, водки на неделю да на год похмелья, штопали на теле, к ребрам пришивали, ровно год потели, ровно час жили. Ну, вот и тут же, естественно, вслед крестами машут сонные курганы. Сравните это с русским альбомом БГ, где есть и ирония, и нежность, потому, наверное, что он не дает этим страшным ветрам продуть насквозь свою душу. На нем все-таки есть некоторая броня и культуры, и на нем есть еще и защитное поле здорового рассудка, иронического. Он не дает этим ветрам себя закружить. Вот в этом-то, собственно, и проблема, что и Янку, и Башлачева разорвала вот эта русская пустота, которую нельзя впускать в свою душу. Почему-то так получается, что как только ты впустишь в себя пустоту этого пейзажа, она тут же разорвет тебя изнутри, но никакому качественному росту не приведет. Уберите медные трубы, натяните струны стальные, а не то сломаете зубы об широты наши смурные. Искры самых искренних песен полетят, как пепел на плесень. Все вы между ложкой и ложью, а мы все между волком и вошью. Ну вот тоже, мне кажется, это звучит очень гордо и очень бессмысленно. Вы между ложкой и ложью, а мы между между волком и вошью. Но если вы, кстати говоря, между волком и вошью, то в этом тоже нет ничего особенно хорошего. Вот в этой песне «Некому березу заломать», которая, по-моему, довольно плохая в музыкальном отношении, а в текстовом довольно вычурно и тоже, в общем, не особо осмысленно, в ней есть то, что меня очень вообще раздражает в русском псевдофольклоре. Сочетание униженности и гордости. Вот почему, кстати говоря, у Сашбаша были, по-моему, как это не ужасно, как это не печально, все шансы оказаться в 90-е годы в почвенном лагере, потому что у него эта гордость странная начинает преобладать. Мы хуже всех, и поэтому мы лучше всех. Через пень колоду сдавали, да окно решеткой крестили, вы для нас подковы ковали, мы большую цену платили, вы снимали с дерева стружку, мы пускали корни по новой, вы швыряли медную полушку мимо нашей шапки терновой. Вот это разделение на «мы» и «вы», оно же на самом деле это разделение именно на нас коренных и на внешний мир, который вот все швыряет полушку мимо нашей шапки терновой. Это не разделение на народ и начальство, это именно разделение на коренную Русь и ее непонятливых соседей. У меня есть ощущение, что при всей башлачевской глубине и при всем его словесном, замечательном, не побоюсь этого слова, штукарстве, в нем сидит какая-то глубокая коренная неорганизованность, глубокое коренное какое-то душевное невежество, неумение собой распорядиться, неумение, как говорил Пастернак, распорядиться собственными задатками. И в этой расхристанности увидеть источник собственной духовности. К сожалению, ни Башлачев, ни Янка не сумели сделать шага к более глубокой рефлексии, к более осознанному творчеству, более осмысленному. И поэтому они остаются прекрасными памятниками, последними памятниками русского фольклора, который показал, увы, обреченность, тупиковость этого пути. А вот то, что могло бы прийти вместо них, это, мне кажется, Луцик и Саморядов, которые уже на основании того же фольклора создали совершенно новое искусство. Правда, тоже прожили недолго. Ну, продолжим через неделю. Спасибо, пока.